Мария Карташова. Городской детектив. Часть вторая. Штопая сердца.
«Ты опять труп нашла?» — произнес Стас.
«Не смешно», — глухо сказала Глаша.
«Поверь, я с тех пор, как ты в отдел пришла, смеяться перестал. Ну что тебе?»
«Я вспомнила. У него на тыльной стороне локтя татуировка была. Увидела, когда он руки к нему тянул. Там точно что-то было изображено».
«Может, пятно родимое?» — спросил Визгляков.
«Нет, скорее всего, татуировка. Края четкие и образ рисунка. У Невуса обычно более размытая структура».
«У кого?» — переспросил Стас.
«Родимые пятна так называют, Невус», —
повторила Глаша.
«Польская, если ты думаешь, что, произнося незнакомые близким и коллегам слова, ты выглядишь умнее, то спешу тебя разочаровать. Это не так. И еще. Если бы ты вот вспомнила адрес преступника, его лицо, фамилию или имя, то по такому поводу можно звонить одинокому мужчине ночью. А чтобы поведать о его невусах, можно и утра дождаться», — размеренно произнес Стас.
«Но вы-то мне звоните по ночам.
Мне можно», — важно произнес Стас.
«Офигенный аргумент»,
— зашлась кашлем Глаша и повесила трубку.
Через два дня Глафира стояла, замотанная в халат, на пороге дома и увещевала чуть ли не рыдающую мать.
«Мама, хватит концерт разыгрывать. Я словно маленькая девочка, которую нельзя дома в одиночестве оставить. Что это за бред?» — всплеснула руками Глафира.
«Глаша, самое ужасное, что тебя будут терзать просмотрами», — Людмила покачала головой, печально глядя на чемодан.
«Я договорилась с агентством, что они сами всем займутся. Там у Наташи работает дочка». «Мама, все будет хорошо»,
— в 30-й раз повторила Глафира и, наконец, выдохнула. В дверях показался запыхавшийся отец и разочарованно протянул: «Люда, мы опаздываем на рейс. Никита с ребятами туда подъедут сами. Поехали скорее».
Польский старший обнял дочь, наскоро клюнул в щеку и проговорил: «Глафира, не подведи меня.
Быстро на поправку и ждем тебя на следующей неделе».
«Да, пап, конечно». «Сейчас, сейчас».
Людмила все еще стояла на пороге, рассеянно шарила по квартире глазами, словно не веря, что сейчас она переступит порог родного гнезда в последний раз. Через полчаса обессиленная Глаша осталась совершенно одна. Она поплелась к кровати, рухнула в мятую постель и долго лежала, утопив лицо в подушку. Ей уже вчера стало гораздо легче, но она старательно изображала все признаки болезни и ухудшения и уже не могла дождаться, когда можно будет стянуть с себя опостылевший халат и приняться за работу. Телефон на тумбочке зазвонил, и Глаша, покосившись на него, вздохнула. Звонила мама.
«Глафира, а что происходит?» —
спросила мать каким-то странным голосом.
«У кого?» — откликнулась девушка, садясь на кровати.
«Почему мне Виктория Карловна сказала, что Илья умер?» Глаше показалось, что вокруг нее накалился даже воздух. Зная особенную страсть матери к поддержанию людей в трудной ситуации, даже когда они не особо в этом нуждались, девушка прекрасно понимала, что сейчас папин контракт полетит в тартарары, а квартиру все-таки придется продать, чтобы оплатить неустойку по договору.
«Мама, я вчера разговаривала с Ильей», — сами по себе произнесли губы Глаши. «Он просто проиграл суд с родственниками. Теперь квартира их, и он перебрался к родственникам в Новосибирск».
Внутри Глашиной головы с треском ломалась прошлая реальность, в которой она верила в сказочных животных и в победу добра над злом. Сейчас она говорила такую чудовищную ложь, что раньше испугалась бы, что у нее отсохнет язык.
«А как же его работа?»
«Мама, у него в Новосибирске невеста. Она дочь какого-то институтского ректора. Думаю, без работы Илья не останется при таком знатном сватовстве», —
Глаше вдруг показалось, что в квартире стало очень холодно, как было в том подвале, когда ее руки буквально резала вытекающая из Ильи кровь.
«Милая, как же все это печально!» — тихо уронила Людмила. «Если ты хочешь, я вернусь. Папа пусть едет, а я помогу тебе как-нибудь разобраться с этой печалью, и потом вместе улетим».
«Мама!» Вдруг неожиданно жестко сказала Глаша. «А тебе не кажется, что тебя стало очень много в моей жизни? Ты уже не даешь мне продохнуть. Оставь меня в покое!» Глаша перевела дух.
«И это не истерика. И не надо нестись обратно, сломя голову. Пожалуйста, поезжай в свою Швецию. Там ты будешь на своем месте. А я просто хочу отдохнуть от тебя, от папы, от нашей большой и дружной семьи». Прямо-таки лоснящиеся от того, что все друг друга любят. Ты лучше обрати свое внимание на Никиту. Поверь, там есть о чем подумать.
Глафира нажала на отбой и мысленно попросила у брата прощения, потому что когда в маминой голове осядет туман обиды, она точно вспомнит Глашины слова, и жизнь брата подвергнется жесткому изучению.